Доброго дня! Пресс-служба Союза казачьей молодежи Кубани рада приветствовать всех любителей истории. В эфире подкаст «Дневник казачества» – проект о памятных датах в истории казачества. Выпуск этого месяца посвящен особой дате в истории Краснодарского края. 12 февраля, 80 лет назад, в 1943 году, в этот день был освобожден Краснодар от немецко-фашистских захватчиков. И сегодня в студии с нами беседует научный сотрудник отдела экскурсионно-просветительской деятельности исторического мультимедийного парка «Россия. Моя история» Георгий Уманцев. Георгий, здравствуй.
Здравствуйте.
Прежде чем мы с тобой будем говорить о самой дате, 12 февраля, освобождении города, давай поговорим о времени оккупации. Расскажи, перед оккупацией в городе и крае была ли массовая эвакуация людей? И оставались ли в городе какие-нибудь важные производства, оборонные заводы?
Да, действительно, эвакуация была, но массовой, к сожалению, назвать ее мы не можем, поскольку ситуация на фронте складывалась критически. Военные не сумели вовремя предупредить гражданские власти о темпах продвижения противника на этом участке фронта. И во многом это сорвало эвакуационные мероприятия, поэтому массовые эвакуации не только из города Краснодара, но и из других населенных пунктов региона провести не успели.
Несмотря на все трудности, перестройка деятельности кубанских предприятий на военные рельсы шла достаточно активно. То есть из 1685 промышленных предприятий края, 1245 к середине 1942 года уже так или иначе были перепрофилированы под выпуск военной продукции. На Краснодарском заводе «Октябрь» был освоен выпуск комплектующих деталей для снарядов знаменитых «Катюш», например. На заводе имени Седина, продолжая выпускать станки, завод станкостроительный, стали изготавливать и отдельные узлы для танков, корпуса для бронебойных артиллерийских снарядов, минометов, ручных гранат и так далее.
И все-таки Краснодарский край мы не можем назвать ведущим регионом в промышленном отношении. Все-таки специфика народного хозяйства региона – это сельское хозяйство. Поэтому Кубань играла важнейшую роль в решении другой стратегически важной задачи – это обеспечение как армии, так и тыловых районов продовольствия. Я напомню, что несмотря на все трудности военного времени, отправку людей, техники и лошадей на фронт на нужды армии, кубанцы справились с заготовкой сельхозпродукции уже в 1941 году, и показатель превысил многие другие регионы СССР, составил там почти 1 400 000 тонн.
Когда речь идет об оккупации Кубани, хочется узнать, какое место в планах немецкого командования занимал непосредственно город Краснодар. Как ты считаешь, можно ли назвать его кордоном, рубежом для фашистов, целью которых были нефтяные месторождения соседних территорий?
Рубежом и кордоном скорее нет, а вот важнейшим транспортным узлом и административной столицей достаточно крупного и развитого региона, который нацисты планировали поставить на службу своей военной экономике и в конечном итоге военной машине Третьего Рейха, безусловно, Краснодар являлся. Здесь в период оккупации будут размещены достаточно большое количество оккупационных, административных различных учреждений, в том числе и карательные функции, которые выполняли. Вот, поэтому, да, с точки зрения управления захваченной нацистами территорией, с точки зрения транспортных возможностей города Краснодара, он действительно играл важную роль в планах нацистов.
Я готовилась к передаче, читала материалы, и часто пишут, что оборона Краснодара, безусловно, героическая. Героическая страница истории. И вспоминают события на Пашковской переправе. Вот что это за эпизод, расскажи, пожалуйста, казачьей молодежи.
Оборонительные бои на Краснодарском направлении вела 56-я армия генерала Рыжова, которая была очень сильно ослаблена в предыдущих боях и тяжелом отступлении со стороны Ростова. И на пополнение поредевших рядов этого соединения было направлено свыше 100 тысяч уроженцев, жителей Краснодарского края, то есть самого Краснодара, окрестных населенных пунктов, из которых более 19 тысяч человек – это вчерашние школьники, то есть это 10 класс. И в том числе этим бойцам пришлось принять участие в действительно одном из самых трагичных и героических эпизодов – это оборона Пашковской переправы, которая длилась на протяжении более суток. Значение Пашковской переправы состояло в том, что это был последний невзорванный мост через реку Кубань, по которому шла эвакуация не только войск, но и гражданского населения из города, который уже занимал противник в этот момент. И, по сути, не имея боевого опыта, без достаточного количества вооружения, молодые ребята стояли насмерть за родной город, за свои семьи, выполнив задачу, не позволив противнику захватить переправу, она будет взорвана, гитлеровцам она так и не достанется, и отступив на другой берег Кубани только по приказу командования. Конечно, для сегодняшней молодежи это подлинный пример для подражания.
Георгий, когда говорят об оккупации Краснодара, в средствах массовой информации, в материалах, в статьях всплывает еще один страшный факт, связанный с городом. Утверждают, что именно здесь впервые использовали автомобили, где людей уничтожали угарным газом. Вот либо подтверди, либо опровергни этот факт. Действительно ли впервые это было здесь? И кто были эти люди? Имеется в виду, что их отбирали по национальности, по политическим убеждениям. И сколько в общей сложности краснодарцев не дождались освобождения 12 февраля?
Ну, начну ответ на этот вопрос с факта о душегубках. Действительно, правы в плане того, что очень многие пишут и писали ранее о том, что впервые в Краснодаре нацисты применили так называемые газвагены или душегубки. Это не так. То есть этот факт, он является ложным, не соответствует действительности. Есть данные о применении этого варварского средства уничтожения людей задолго до кубанских событий. Однако, как этот миф родился, как он появился? Применение душегубок на территории не только города Краснодара, но и края нацистами носил достаточно массовый характер. То есть этим способом, по нынешним подсчетам, было уничтожено свыше 7 тысяч человек на территории края. А зародился этот миф после знаменитого Краснодарского судебного процесса в 1943 году, в июле, когда впервые в истории, кстати, в городе Краснодаре судили пособников врага, предателей Родины, полицаев, которые участвовали в массовых казнях, расправах над военнопленными и гражданским населением на территории Краснодарского края. То есть факт применения душегубок был юридически документально закреплен в судебной документации. И после этого этот миф стал кочевать из одной работы историка в другую, а потом перешел в средства массовой информации. Это первая часть вашего вопроса. По поводу того, с кем гитлеровцы расправлялись в первую очередь. В первую очередь, действительно, в соответствии с совершенно бесчеловечной нацистской идеологией, безусловному уничтожению подвергались, конечно же, по национальному принципу. То есть, зайдя на ту или иную территорию, нацисты делили население на категории по спискам, регистрировали людей по спискам. Вот один из этих списков – это евреи, цыгане, то есть люди, которые подлежали безусловному уничтожению с точки зрения нацистской оккупационной администрации. Также в эту категорию могли попасть члены семей военнослужащих, партийный актив города или других населенных пунктов Краснодарского края, любой человек, заподозренный в симпатиях к партизанам, или любой человек, которого могли посчитать, например, коммунистом. Также уничтожались люди, которые оказывали хоть какой-то намек на элементарное сопротивление оккупантам. То есть список более чем широкий, к сожалению. И что касается потерь, то уничтожено на территории Краснодарского края свыше 61 тысячи человек. Я напомню, что в Краснодаре работала комиссия по установлению зверств немецко-фашистских оккупантов, и она уже к концу войны подвела и первые итоги. Так, например, в июне 45-го она сообщила о гибели 11 472 человек. Но сегодня мы можем говорить о более чем 13 тысячах жертв именно на территории города Краснодара. Цифра менялась в связи с тем, что постепенно выявлялись все новые и новые жертвы. То есть, сколько краснодарцев, вы задаете мне вопрос, не дождались освобождения. То есть, для города, где до начала войны жило более 200 тысяч человек, во время оккупации население составило не более 150 тысяч человек, ну, беженцы и так далее, потери были очень серьезными. Погиб фактически каждый 11-й житель города Краснодара. При всем том, что есть общая цифра, точно установить, кто, когда, где и при каких обстоятельствах был убит, уже, конечно, не представляется возможным, и мы об этом, скорее всего, не узнаем уже никогда.
Ну, давай перейдем непосредственно к самой дате, к 12 числу, когда солдаты, советские солдаты, зашли в город. Каким они его увидели? Каким был Краснодар?
Ну, прежде чем касаться дня 12 февраля, я немножечко обращусь к предшествующему периоду. Дело в том, что, сорвав планы гитлеровцев по захвату Северного Кавказа, советские войска после успеха под Сталинградом сумели перейти в масштабное наступление и на Северокавказском театре боевых действий. И освобождение все новых и новых территорий происходило хоть и в сложных условиях, но все же происходило. Первые районы Краснодарского края, Отрадненский и Успенский, были освобождены уже 22 января 1943 года. К Краснодарской наступательной операции войска Северокавказского фронта смогли приступить уже к 9 февраля того же года. В освобождении Краснодара принимали участие 4 армии, это 37-я, 18-я, 56-я и 46-я армии. Сам город нацисты, как мы уже говорили, использовали как транспортный узел, то есть через Краснодар проходило огромное количество немецких войск, которые отступали в этот момент в сторону Таманского полуострова, но пока они выводили свои тыловые учреждения, проходили войска через город, нужно было гитлеровцам удерживать советские части, которые наступали в этом районе, какое-то время на подступах, да, к городу. Поэтому как раз-таки в окрестных населенных пунктах они создали достаточно серьезную оборону, то есть здесь долговременные огневые точки, довольно плотное минирование использовал противник. Ситуацию усугубляла распутица, то есть погодные условия, да, которые не позволяли советским войскам ускорить наступление. Таким образом, судьба самого Краснодара, она решалась не в бою в черте города, а в основном в боях на подступах к нему. Тем не менее, вскоре обозначился и первый успех на этом направлении. И к 12 февраля 1943 года советские войска уже приступили непосредственно к вхождению в город. Здесь противник оставил сильные арьергардные отряды, которые должны были задерживать наступление советских войск и нашим частям приходилось зачищать некоторые здания, улицы, подавлять то сопротивление, которое было со стороны противника. Каким они увидели Краснодар? Ну, по воспоминаниям многих современников, да и по документально это подтверждается, да, что Краснодар был одним из самых разрушенных и пострадавших городов в результате гитлеровской оккупации на территории всего Советского Союза. То есть в Краснодарском крае таких городов было два. Это Новороссийск, бои в районе которого не стихали более 300 дней, и Краснодар, который нацисты заблаговременно, заранее и целенаправленно разрушали перед отступлением.
Подкаст называется «Дневник казачества», поэтому пришло время поговорить о роли казаков в эпизоде «За освобождение города». Поэтому я задам тебе такой вопрос. Расскажи историю о 40-й отдельной мотострелковой бригаде.
Ну, о боях на подступах мы немножечко уже поговорили. Дело в том, что часть юго-восточных и центральных кварталов Краснодара освобождали бойцы 40-й отдельной мотострелковой бригады, которая была сформирована на базе 72-й кубанской казачьей кавалерийской дивизии. Это подразделение, которое еще в 1942 году принимало участие в Керченско-Феодосийской десантной операции. Среди него действительно было большое количество казаков. И формировалось оно как подразделение, которое должно было представлять Краснодарский край на фронте. Но мы знаем, что в Крыму в 1942 году ситуация для советских войск складывалась плачевно, и дивизия будет переформирована вот в эту самую 40-ю мотострелковую бригаду. Командовал ей генерал-майор Цыпляев. И действительно, в этом подразделении было достаточно много казаков, как и в целом в многих подразделениях Северокавказского фронта, поскольку частично они комплектовались из местного контингента. Несколько историй, связанных с этим, мы можем подчеркнуть из воспоминаний освободителей Краснодара. Так, например, старшина Яков Трофимович Ганзин, краснодарец, участвовал в освобождении родного города, и вот ему повезло, он встретил невредимыми свою семью. Что самое интересное, этот момент, когда он встречается жену, детей, попал на фотоснимок. То есть в городе находился в это время известный корреспондент Евгений Халдей, который запечатлел этот факт. О встрече со своей матерью вспоминает жительница города Краснодара Софья Сваровская, которая вместе с краснодарцами, которые вышли встречать, естественно, своих освободителей, буквально случайно встретила свою мать в толпе, вместе с освободителями было большое количество горожан. Ее мать Тамара Катрахова служила как раз-таки в 40-й бригаде, в медслужбе этого подразделения. Вот, и это тоже стало одним из самых ярких воспоминаний ее детства. Вот, то есть, да, действительно, некоторые краснодарцы участвовали в освобождении родного города. Хотя на самом деле нельзя говорить, что там поголовно они были кубанцами и так далее. Например, мы знаем, что на фронтах Великой Отечественной войны прекрасно себя проявили сибиряки. Огромное количество среди сибиряков, героев Советского Союза. Хотя на территории Сибири боевых действий в годы Великой Отечественной войны, к счастью, не велось. Поэтому неважно, сколько среди них кубанцев, неважно, сколько среди них казаков, неважно, сколько среди них краснодарцев. Вообще неважно. Не в этом дело. Дело в том, что как знамя красное взвилось над Краснодаром, да, как город был освобожден, вместе с 40-й отдельной мотострелковой бригадой Цыпляева бок о бок действовали и бойцы 9-й горнострелковой дивизии. полковника Евстигнеева. Дело в том, что на базе именно этого подразделения осенью 43-го года будет сформирована 9-я Краснодарская пластунская дивизия. И действительно, среди бойцов Евстигнеева было достаточно большое количество кубанцев, и в том числе некоторые уроженцы и Краснодара. Вот. А сам флаг на пересечении улиц Красной и Гимназической, это здание крайкома, был установлен бойцами взвода конной разведки лейтенанта Крапивы из состава 9-й дивизии 12 февраля. Этот факт, к сожалению, не имеет фотофиксации, однако он установлен документально.
Георгий, есть еще один факт о героическом участии казаков в Великую Отечественную войну. Это формирование 9-й пластунской дивизии. Вот, готовясь к эфиру, я прочитала, что имя пластунов не связано с эпизодом освобождения города Краснодара. Тем не менее, пластуны прошли в боях на Западной Украине, Германии, Чехии и Польше. И я надеюсь, что мы сделаем отдельную передачу, посвященную пластунам. Поэтому вот сегодня, сейчас, давай кратко заполним эту историческую лакуну в нашем диалоге.
Да, действительно. Дело в том, что дивизия, о которой ты говоришь, ее прямая наследница, скажем так, да, она в составе Вооруженных сил Российской Федерации живет и здравствует и выполняет поставленные задачи по настоящий момент времени. Таким образом, являясь одним из старейших подразделений вообще отечественных вооруженных сил. Если мы говорим конкретно об эпизоде с пластунской дивизией, то ее формирование началось осенью 1943 года на базе уже упоминавшейся мной 9-й горно-стрелковой дивизии. И это было совершенно особое подразделение в составе Красной Армии. Формировалось оно по инициативе краевых властей, и верховный главнокомандующий поддержал кубанцев в вот этой идее создать пластунскую стрелковую дивизию, у которой должна быть правопреемственность, да, от славных боевых военных традиций кубанских казаков-пластунов, а они получили широкую известность. Можно говорить, на самом деле, очень много. Казачество в войнах Российской империи являлось значимой военной силой, но вот на фоне всех остальных подразделений, конечно, кубанские пластуны выделялись. Особую известность они получили в период обороны Севастополя во время Крымской войны. Там два батальона кубанских пластунов действовало. И, конечно, Кавказская война тоже. Кто же такие пластуны? О них по сей день ходят легенды. В пластуны набирались самые выносливые, находчивые казаки, хорошо владевшие оружием. В дозоре или в тылу врага им нередко приходилось часами лежать пластом, слившись с окружающей местностью и вести наблюдение. Если мы говорим о 43-м годе, да, то, конечно, тактика применения пластунов, она будет, конечно, не такой же, как она была в период Крымской войны. Тем не менее, действительно, это было единственное в своем роде подразделение, то есть ее общая численность 14,5 тысяч человек, 6,5 тысяч из которых будут призваны в это подразделение именно из местных ресурсов. То есть мы действительно можем говорить о том, что среди бойцов и командиров 9-й пластунской было немало казаков. То есть примерно половина это уроженцы. Что еще интересно, это то, что вообще обычной стрелковой дивизии, то есть стрелковой, значит пехотной в Красной Армии, не полагалось какой-либо бронетехники, да? Но у пластунов был свой самоходно-артиллерийский полк, и вообще достаточно высокая была степень моторизации, то есть они передвигались на автомашинах. Под началом Петра Ивановича Метальникова пластуны прошли славный боевой путь, и конечно, история этого подразделения, повторюсь, одного из старейших в рядах наших вооруженных сил, достойна не только отдельного подкаста, но и отдельной лекции. Мы обязательно посвятим этой теме отдельный выпуск.
Ты рассказал страшные, серьезные факты и количество людей, которые погибли, мирного населения, и то, что Краснодар – это один из 15 городов, наиболее разрушенных по всей стране в период войны. А как скоро смогли восстановить город?
Как мы и говорили, Краснодар попал в число наиболее пострадавших и разрушенных городов на территории всего Советского Союза. Поэтому уже 22 мая 1943 года было принято постановление о первоочередных мероприятиях по восстановлению хозяйства города Краснодара, ну и всего Краснодарского края. Кубанцы получили и финансовую помощь. Сюда были направлены техника и специалисты с Урала, Закавказья, и сами приложили все возможные усилия для скорейшего восстановления народного хозяйства региона и его инфраструктуры. В результате уже в 1943 году кубанцы смогли перевыполнить план выпуска промышленной продукции. А к январю следующего 44-го на Кубани было восстановлено и вступило в строй уже 504 государственных предприятия и 326 промышленных артелей. И все-таки, как и раньше, до оккупации, главным оружием Краснодарского края был, конечно же, хлеб. К маю 43-го года труженики края сдали в фонд обороны Красной Армии 7,5 миллионов пудов зерна и масличных культур. Хотя, конечно, каждый военный урожай добывался очень дорогой ценой, потому что в основном все трудовые тяготы легли на плечи женщин, подростков. И вы знаете, в документах и газетах тех лет очень часто можно было прочитать о том, что работали от зари до зари. С позиции сегодняшнего дня это кажется красивой метафорой, но на самом деле это та мера труда, без которой не было бы победы.
И любопытно, какие сейчас улицы Краснодара названы в честь участников Великой Отечественной войны. Вот кого ты можешь назвать?
На самом деле Краснодар здесь за примерами далеко ходить не надо. В названии улиц очень много из истории Великой Отечественной войны. И это не случайно. Мы с вами только что обсудили все эти вопросы и можем констатировать, что по территории Кубани практически на протяжении года пролегала линия фронта. Конечно, это и улица 30-й стрелковой дивизии, это улица ее, имени ее командира Аршинцева. Это улица, названная имени знаменитого краснодарского подпольщика Володи Головатова. Это и улица командира, имени командира 46-го гвардейского Таманского ночного бомбардировочного авиаполка Евдокии Давыдовны Бершанской. И командир звена этого же подразделения Жигуленко. То есть на самом деле очень много улиц. Имени братьев Игнатовых, опять же, да, возвращаясь к истории партизанского движения на территории края. За примерами, как я и говорил, далеко ходить не придется.
Ну и по традиции расскажи, что на эту тему вот в феврале ты советуешь почитать, чтобы более проникнуться, да, заинтересовать этой темой молодежь. И, безусловно, тех, кто любит не только читать, но и смотреть, конечно, прорекламируй, расскажи о своих выставках в историческом мультимедийном парке «Россия. Моя история».
Ну, по поводу даты, да, действительно, для Краснодарского края, для его жителей 2023 это год знаковый, 80 лет юбилейная дата со дня освобождения региона, со дня завершения битвы за Кавказ, одно из важнейших, да, сражений Великой Отечественной, да и всей Второй мировой войны. То есть история и нашего региона оказала в эти тяжелые дни, она оказала большое влияние на исход всей Второй мировой войны в том числе. Поэтому действительно об этих событиях нужно знать, о них нужно читать. И в этом году достаточно обширная программа, связанная с юбилейной датой. Так, например, в нашем учреждении, в историческом парке «Россия. Моя история», с 12 января работает выставка под названием «Кубань. Летопись освобождения», где подробно на документальной основе, сопровождением большого количества фото и видеоматериала, рассмотрена история нашего региона в период Великой Отечественной войны. То есть здесь особое внимание уделено периоду оккупации, истории партизанского и подпольного движения. Ну и, конечно, центральной темой станет именно обстоятельства освобождения региона от немецко-фашистской оккупации. Действительно, с научной точки зрения, достаточно сильный проект, за который нам совершенно не стыдно. Всех, пользуясь случаем, хочу пригласить всех слушателей нашего аудиоподкаста. Вы не пожалеете потраченного времени.
Выпуск, как всегда, получился интересным, насыщенным, очень много любопытных фактов, как обычно ты рассказал. От лица Союза казачьей молодежи Кубани спасибо тебе за инициативу и участие в программе.
Спасибо вам за приглашение к участию в таком интересном проекте. Для меня это новый формат. И надеюсь, мы продолжим наше сотрудничество на поприще просвещения.
А на сегодня это все. Любите казачество, интересуйтесь историей и следите за новостями Союза казачьей молодежи Кубани. Нам всегда есть о чем рассказать.